Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, вторник, 29 ноября. Это что же, ноябрь заканчивается, да? 22-го года. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Мы с вами, как обычно, продолжаем обсуждать то, что нам обсуждается, спорить о том, что о чем нам спорится, высказывать свое мнение и так далее. Ничего необычного, продолжаем сегодня. Тем накопилось, да, я подсобрал достаточно большую какую-то себе тут папочку, но не знаю, успеем ли все. Хочется поговорить и про Китай, конечно, да, хочется и поговорить и про Токаева, хочется поговорить про много чего. Попробуем успеть. Вот, технически я забыл вам сказать наши детали, обстоятельства. Идет трансляция в Ютубе, пока еще она жива, можете и пользоваться. Идет трансляция в телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК», я думаю, что она так и будет. Да? Ну и, конечно, идет трансляция ВКонтакте. Вот были с ней какие-то проблемы в прошлую нашу встречу, да, но сегодня она вполне функциональна. И вот две Светы к нам присоединились тоже уже там. Там есть чатик, там можно в чатик писать. А как еще можно писать? А чтобы написать, да, самый такой оперативный, понятный способ, это написать нам в специальный бот. Он называется «Говорит МСК Бот». Так вот, как слышите, так и пишите латинскими буквами. Кстати, о латинянах сегодня тоже вполне себе можно было бы поговорить. Вот, так вот, говорит МСК-бот, в одно слово вбиваете, да, и в поиске в Телеграме находите наш этот бот, и ему уже пишете, а он передает мне. А, значит, соответственно, есть у нас еще и другой способ общения, это СМС-ки. Вы можете СМС-ку послать прямо ведущему, любому, причем не обязательно мне. Для этого надо ее по номеру отправить. 8-925-88-88-94-8. И вот, собственно, уже такая традиция, да, зачитывать СМС-сообщение от Виктора 26-го. Александр на радио «Беда» читает СМС-ки туда и сюда. А кто на компьютер ругается, на грубость нарывается. Вот отключат вас, посмеемся мы тогда. Есть пример, Илон Маск, Виктор 26-й. Как вы было, ну, помните, был такой старый фильм, уже старый, там, про Джей Молчаливый Боб, там, два героя таких, там была серия фильма, «Догма», еще пару, и вот они приехали, наносят ответ на удар, они приехали там, в Голливуд разбираться, да, и вот они тоже пообщались, и там встречный им прохожий говорит: «Чувак, я ни хрена не понял, что ты говоришь, но ты достучался до моего сердца». Ну, вот примерно то же самое. Вот, о латинянах, это про папу римского, обвинившего чеченцев и бурят, спрашивает пузатый Жужин. Да, про него самого. Давайте сначала по погоде посмотрим, хотя погода, честно говоря, вот прям как-то это... Бодрит. Она и становится бодрее. Михаил Леус, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС. Надо хоть посмотреть, где центр погоды в ФОБОС находится, там столько народу работает. С завтрашнего дня и до пятницы включительно Москва будет находиться под влиянием антициклона. Облачное с прояснениями ожидается погода, преимущественно без осадков. Морозы усилятся, точка. Мы первый раз в этом сезоне увидим на столичных термометрах температуру ниже минус 10 в ночные часы. В среду сильно похолодает. Ночью ожидается минус 10 градусов. Днем температура опустится до 6-8 градусов мороза. Такая же температура сохранится и в четверг. Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Календарная зима в Москве начинается с морозов январского уровня. Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы, реки. Да, а Росгидромет нам рассказывает о том, что с 30 на 1 уже настоящие январские морозы будут, да, будет ночью до минус 15 и 7-9 днем. Вот, но до 7 декабря, 5-7, будет практически, не будет практически осадков. Холод, зима, что поделать. Там был новый термин со словом «барический», не могу вспомнить какой. Там «барическая квалда» была, если вы про нее, легендарная. Вот, но у нас монгольский циклон. Вот, значит, антициклон. Дмитрий Анатольевич Медведев, не сказать бы, что актуален, но он прекрасен. И вот он вышел там пару дней назад, я не могу с вами его не обсудить, потому что даже в различных телеграм-каналах восхитились по этому вопросу, да, там, причем с различным знаком, да, кто-то с плюсом, кто-то с минусом, кто-то говорит, что Медведев вновь пробил дно после ублюдков и этих выродков, а кто-то говорит наоборот, он вот там сказал все точно. Давайте я вам прочитаю, мы с вами сами оценим, что же нам сказал Дмитрий Анатольевич. «Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность, а порой демонстративный отказ от выполнения супружеского долга в кавычках. Альфа-самец, внимание, пошла тепленько. Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно в семью, оказывается, нагло врал своей постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает, наоборот, отнимает у престарелого партнера последнее и присваивается без малейших колебаний. А на мнение своего партнера демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний. Чем дальше, тем активнее США создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний. Система субсидий и налоговых льгот побуждает их становиться инвесторами в новом свете, забыв об интересах некрасиво стареющей Европы, которая, к тому же, в мазохистском выступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль. Америка также вовсю поощряет своих клиентов покупать то, что произведено в США, от электромобилей до ходовых потребительских товаров. Бизнес есть бизнес, им движет не политическое безумие, намертво охватившее Евросоюз, а собственная выгода. Из-за санкционной войны, объявленной Россией, европейские компании видят для себя все меньше и меньше возможностей нормально работать в собственных странах. Российский рынок закрыт, китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждет подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых размяк и нежится бизнес старого света. Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз! И сняли Европу содержание. Обошлись, как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми, пардон, экономическими партнерами и гордо начать новую свободную личную жизнь, строить ее самостоятельно и независимо. Но вряд ли европейских стран хватит на это решительности, да и тестостерона уже маловато. Постскриптум. Про гендерную принадлежность обоих партнеров США и старушки Европы умолчим, исходя из политкорректности. Да. Прежде чем я... Мегасол пишет, аминь, да? Прежде чем я дам вам свой какой-то комментарий на эту тему, тут есть о чем поговорить на самом деле, да, и Франция задавалась недавно вопросом, почему, собственно, все плюшки американцам, и они что-то оправдывали, что они цены на газ-то вовсе не повышают. Давайте с вами пообщаемся. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94 и 8. И жду ваших комментариев относительно нынешнего образчика эпистолярного жанра в исполнении Дмитрия Анатольевича Медведева. Интересно, кто ему пишет посты? Вот Юстас спрашивает. Вы знаете, на эту тему тоже Телеграм умы вели расследование. И, в общем, решили, что это его пресс-секретарь, по-моему, фамилия Устинов, что ли. Но это такой домысел, потому что нашлись эксперты, которые тут же указали на того, что это не может быть. В общем, вопрос открытый. Я все-таки считаю, что он вмешивается сам, и по большей части это его мысли и воззрения. Хотя, конечно, пиндосы, уличная девка, пиндостан, прошу прощения, да, половые партнеры, и вот это все достаточно ярко. Говорите.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, Дмитрий Анатольевич ждет, и особенно мне в конце понравилось, что как он их почти не обозвал, типа, промолчим о половой, это гендерной идентичности.
Обозначил, да, обозначил.
Да, тут действительно, кто понимает, тот поймет. Ну что, Дмитрий Анатольевич ждет. Хотя, мне кажется, это через Дмитрия Анатольевича сливается именно то, о чем наше руководство, ну, не может там это сказать в открытую, мне так подозревают. Что именно не просто так да, Дмитрий Анатольевич свои опусы публикует. Поэтому такое ощущение, что да.
То
что
есть
именно...
вы все-таки думаете, что Дмитрий Анатольевич Медведев занимает нишу Жириновского, да? Он у нас обвинялся в том, что он вот говорит то, что власть хочет сказать, оно почему-то боится. А Жириновский ничего не боится и может сказать.
Ну да. Ну как-то да пиндостан, Жириновский и этих половых партнеров
да
и
гендерной
нейтральностью, как бы это, он не договаривался, а Дмитрий Анатольевич прям дает жару хорошо.
Не, ну повестка другая, да, и Жириновский договаривался еще хуже. Вспомните про вместе это самое под Тбилиси, да, была у него такая эскапада. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, добрый день, Владислав, Москва. Александр, не так давно, помнится, Дмитрий Анатольевич говорил о том, что хорошие политики, как говорится, сильные политики выродились. Ну, вот очередной раз он показал, что он как раз один из тех политиков, которые не относятся к сильным и хорошим. Вот этот... такой, скажем, оскорбительно, такой саркастический тон, ну, свойственен не политику, ну, какому-нибудь там клоуну, гопнику там из подворотни. Но так человеку власти точно не должен так выражаться. Я считаю, что это может быть и по делу.
Ну, то есть, давайте я переведу на русский вашу позицию. Вы считаете, что это саморазоблачение в собственной некомпетентности? Что это такое вот, собственно, тех, кому вот он там обвиняет в некомпетентности, говорит, что они не политики, ну, в общем, а выходит, что не так. На самом деле, что я думаю? Пузатый Жужень, да, просто считает, что Медведев двачер, это объяснение. Я не буду расшифровывать термин, кто знает, тот знает, но это забавно, да. Вот, на самом деле, да, есть же проблема и с тем, что производство, да, действительно планирует перемещать, и льготы есть, и вот эти самые субсидии есть, и действительно они задумываются, что лучше рядом... ну, с газом, да, строить, чем газ туда-сюда не возить, вот сразу там построить. Вот, ну, я, честно говоря, думаю, что возмущаться-то они будут возмущаться, но это такая тоже определенная экономическая апроприация, да, происходит, поэтому не думаю, что у этого будут какие-то там этих возмущений последствия. Бизнес, в конце концов, он же, как там, у Маркса-то, на любое преступление из-за 300% прибыли, да, ну, я думаю, что здесь то же самое. Потому что когда-то бизнес бежал в Европу, например, от налогового бремени США, сейчас вот наоборот. 1-1. Вот, значит, пишет Виталий, что Дмитрию Анатольевичу надо было заниматься делами, а не воздух сотрясать в телеге. Делами он занимался, я напомню, про август 2008 года. А Дмитрий Анатольевич может стать президентом после таких баллад? спрашивает нас Мегасол. Да, честно говоря, вы знаете, да, вот эта тема, она начинает обсуждаться, да, там разные конспирологические истории, да, происходят. И вот настолько много заявлений на эту тему, да, различных гипотез, что мне даже как-то комментировать неловко. Ни даты выборов, ничего пока непонятно, но уже вот целые какие-то конструкции есть. Вот, значит, интересно, мне понравилась заметка. Не поверите, в китайской государственной газете Global Times. Ну, для справки, это газета, которая, ну, в которой Китай говорит то, что он хочет, чтобы услышали снаружи, да. То есть это некая такая декларация. Вот. Поэтому это не Жминь-Жибао, да, а вот Global Times. Европа нынешней зимой столкнется с рядом трудностей, которым приведет в том числе их помощь Украине. Поэтому резкое сокращение этой помощи со стороны НАТО — наиболее вероятный сценарий. Тут на самом деле интересен сам посыл, о нем чуть позже поговорим, да? Вот. И, собственно, про Китай-то тоже нужно отдельно поговорить, что там происходит. И интересно, на чем они основываются, ведь... Там вот эти все истории про то, что республиканцы сейчас ограничат поставки там всего на Украину, проведут аудит, все это воруется. Суть в том, что оно подзакончилось, да? И суть в том, что уже не хватает для того, чтобы поставлять, например, в Тайвань. И Китай, собственно, ну, на это намекает, да, как бы. Вы там обещали такое-то количество различных РСЗО и прочее ПВО, ну... А их нет, потому что у вас нет возможности поставить, вы все уже куда-то дели. И вот в этом смысле проблема действительно серьезная. Есть некие ожидания, что есть еще запасец у французов, но французы говорят, мы просто так не будем. Нам, ну, нужны гарантии какие-то, деньги, да, потому что это, собственно, товар, продукт. Вот, есть еще какие-то запасы у Германии, тоже об этом говорят, но Германия не спешит подтверждать эту информацию. Вот, но в целом, учитывая динамику производство различных видов вооружения там, да, и все эти планы, да, планы, промышленные планы. Вот, я не думаю, что китайцы сильно неправы, и действительно будет какое-то уменьшение в силу отсутствия наличия. Конечно, была история о том, что вот, надо делать, надо поставлять более старые образцы, новые пока не надо поставлять, но я же помню, и вы помните тоже, что они, собственно, со старых и начали. Сначала весь хлам туда свезли, который был, потом все остальное. Мастер интересуется, есть ли в том самом Пиндостане легендарном какой-нибудь человек, который может цитировать Дмитрия Анатольевича Медведева. Почему нет? Почему нет? Чеч пишет, я бы проголосовал за Медведева. Это же именно то... Касание из политтехнологий, про которые вы рассказывали. Да, только вопрос в том, что касание, они про незнакомый объект. А так, да, вполне, вполне. Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, вы бы за кого проголосовали? За того, кто этот самый альфа-самец Пиндостан? Или за кого еще? Интересная история с Китаем. Почему они так пишут, да? Почему вот китайцы, ну, не сказать, злорадствуют, да, так предупреждают? Да потому что, если вы посмотрите внимательно на западную прессу, она вся обслуживает протесты в Китае. Там пишут различные версии, различные причины, там прогнозы и так далее, нулевой ковид, вот это все. Вот, но по факту, да, это вот самое, что называется, раскачивание обстановки. И Китай отвечает в обратную сторону. Соединенные Штаты раскачивать, но не очень осмысленно. Поэтому он, собственно, показывает и Европе, да, и Украине одним сообщением, да, два, соответственно, посыла, если их можно так назвать. Для Европы это ряд трудностей из-за того, что они уже все поставили, а для Украины то, что закончится то, что можно поставлять. Ларек-марек пишет, да правильно он все говорит, хватит стесняться, и чем резче и наглее будут выражаться все эти наши, и будет выражаться, тем все эти наши партнеры будут нас всерьез воспринимать. На минуточку, это экс-президент, его слышит точно. Прогрессор пишет. Ну, а если бы Медведев изрек что-то типа выражение, озабоченное последствиями или аналогичное, то получил бы не меньше критики в свой адрес. А так хотя бы уравновешивает дипломатов эмоционально. Так, значит, каким боком раскачка происходит? В Китае фаервол, никто не читает там их раскачку. Ну, вы зря так считаете, да? Ну, я понимаю, что вы великий, видимо, роман-специалист по Китаю, да? И, ну, есть истории, да, с контентом, с ним борются, конечно. Вот, ну, в целом динамика не только, скажем так, китайскому обществу показать, да, о том, что кровавый Си Цзиньпин, да, скоро может потерять власть, потому что она пошатнулась, а в том числе еще создать международное мнение по этому вопросу, да, вот, и не зря в качестве такого основного эпизода этой истории, да, это вот в Урумчи, когда заживо сгорели там более 10 человек, вот, и это Синьцзян-Уйгурский район, на секундочку, да, его столица, а именно за Синьцзян-Уйгурский район, за все эти лагеря перевоспитания, да, и Китай, в общем-то, и шельмует, то есть это вот, ну, такая история, как мне кажется. Вот, ну, хотел об этом отдельно поговорить, честно говоря, попозже. Что еще? Про Кудрина будем? Не Чубайс, конечно, да, не Чубайс, безусловно, но Алексей Леонидович Кудрин достаточно такая серьезная, весомая фигура. Он сегодня подал в отставку с поста главы счетной палаты. В общей сложности, пишет Кудрин, я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас бы хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, при этом имеют значительный эффект для людей. Подал заявление в установленном порядке. Заявление уже поступило. Ну, тут два вопроса. Первый вопрос, да, достаточно там давно и плотно муссировались слухи, что Кудрин вот-вот уйдет в Яндекс. Вот, сегодня это, опять же, да, было подтверждение про это. Вот, ну и, конечно, то, что... Что же теперь будет с Яндексом, Родиной и нами, да, если туда вот приходит бывший там кремлевский чиновник работать. Вот, на самом деле, на эту тему есть много соображений, и почему Яндекс, и почему Кудрин там уходит, и что с его командой, что будет дальше со счетной палатой, и вообще, как она будет дальше существовать, вот, вот эта взятка 5%, а не взятка 5% акций, я не знаю, честно говоря. У меня есть свои соображения насчет и Кудрина, и Яндекса, но хотел бы послушать сначала ваши 8-495-73-7394-8. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло. Да, здравствуйте, Александр, Дмитрий на связи. Знаете, так уж сошли звезды на горизонте, что я тоже Дмитрий Анатольевич, и неоднократно подвергался сравнению с ним, ну, не в политическом, конечно, смысле, а так просто по имени-отчеству. И вот подобное отождествление, я не знал, как вот на них реагировать, там, хорошо это или плохо.
А теперь с гордостью, да, теперь с гордостью.
Да, в каком-то смысле можно, да, так приобщиться. Я что хочу сказать, вот слушатель один говорил, что имеет он право высказывать подобное мнение, не имеет. Вы знаете, вот у нас немножечко застоявшееся такое чувство какой-то вторичности.
Вот мы себя все время людей лупим по рукам, я с вами согласен. Мы считаем, что вот, ну да, какая-нибудь там Псаки, еще какой-нибудь, вот они нам гадость сказали, но они же дураки, так нельзя. Вот, а мы будем, ну, согласно дипломатическому этикету, да, выражаться. Ну, вот есть такая.
Да, например, в последнее время язык уже стерли об этом говорить, на самом деле. Я думаю, надо успокоиться, гнуть свою линию. Конечно, странам, которые свою суверенность отстаивают всячески, им, конечно, тяжело, потому что вот единым фронтом Запад идет, и все свои мыслимые и немыслимые извращенные ценности пытаются везде там продвигать, насаждать и так далее. Но нам не надо этого бояться, и что мы там написали, в конце концов, эти слова, они уже давно известны, да, там те же пиндосы, ну, так, я не знаю, для кого-то, может быть, неприемлемо, но я считаю, здесь абсолютно не нужно.
Ну, вы знаете, ну, в этом смысле, да, тут же вопрос аудитории, да, вот у кого-то в сердце откликается этот пиндос там, а кого-то корежит. Давайте после выпуска новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35, 29 ноября, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Ну и, собственно, начали мы с вами обсуждать Кудрина и Яндекс и Счетную палату, и что-то никуда особо не продвинулись. Ну, какие соображения, да, я могу поизлагать свои, могу рассказать, что там в телеграм-каналах, вы наверняка и без меня знаете. Вот, вот Владислав Эдуардович, кстати говоря... Ну, с точки зрения вселенской справедливости, наверное, да, но эмоционально это нет. Если нам не нравится слово «рашка», то не надо употреблять слово «бендостан», Владислав Эдуардович считает, да? Рашка, по-моему, сербский город такой, да, есть. А не связан ли переход Кудрина с обсуждаемыми недавно темами, что Яндекс бы неплохо прикрутить к государству, а то частный бизнес, да еще Нидерланды. Я не удивлюсь, что скоро Яндекс захочет продать или передать пакет государству. Это Ларик Марек пишет. А, вот так. Чем отметилась Счетная палата за все свое существование? Кудрин, Иванов, какая разница? Бесполезная структура. А это пишет нам Пузатый и Жожи. Светланыч идет дальше. Если предположить, что Кудрин агент Госдепа, его назначение может быть сделка с дьяволом, дабы не прикрыли окончательно. Не понял. Но вообще, да, у нас Кудрин же, он сначала там, ну, вечный Чубайс, да, эти собирал все в свою сторону эмоции. Потом экономический блок правительства, кстати, упомянутого сегодня телеграмщика, да, вот тоже там была масса вопросов, Кудрин там присутствовал. Потом Кудрин и местами Набиуллина. Вот, но Кудрин основная такая фигура, конечно, называли и Силуанова, но вот кто либерал в экономике? Из-за кого все плохо? Да вон, посмотрите, это такие, как Кудрин. Чё их там держат? Ведь понятно, что их либеральная модель не работает. Много раз это слышал. У меня вопрос, дайте немного в сторону уйдем. Кого мы теперь будем считать самым плохим чиновником-то и неприятным? Какие вообще версии, да? Кто для нас, вот как Кудрин, да, кто для нас вот эта либеральная фигура? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, Кудрин, безусловно, жесткий либерал, причем, если вспомнить, что Кудрин получил приз как один, как лучший министр финансов, там, среди каких-то...
Колониальных государств, да.
Колоний. Да, причем приз этот пришел к нам с Запада, значит, мы четко понимаем, что Кудрин, естественно, не друг нашему государству, а совсем наоборот. Исходя из этого, я предполагаю, что, конечно, думать, что государство хочет прийти в Яндекс, не согласен. Скорее, Кудрина окончательно отстраняют от любого влияния, любого управления на государственном уровне и толкают его или, может быть, отправляют в бизнес и в политику, мне так кажется. Кроме того, Кудрин без сомнения либерал, который имеет очень широкие разветвленные глобальные связи с Западом. Может быть, это одна из опор тех людей, которые выступают, в общем-то, тихим сапом против наших спецопераций. Поэтому здесь, мне кажется, достигли какую-то договоренность с Кудриным, дали ему большую зарплату, большой бонус годовой от Яндекса, очень приличный, и каким-то образом пообещали, что, скорее всего, его политические попытки тоже не будут жестко купироваться. Я думаю, что дело было так.
Ну, версия. Светлана пишет, а почему враг должен быть один? Их тьма, птенцы, гнезда и гайдара. Но все-таки зло должно быть персонифицировано для нас с вами. Вот. У нас президент в 2014 году, 19 января, заявлял, что он либерал. Но мы понимаем же про либералов с вами все. Дело в том, что еще что про Кудрина могут сказать. Да? Что говорят о том, что ну да, национализация Яндекса пошла. Вот Яндекс такой-сякой нидерландский и так далее. А вот теперь он будет под присмотром. Теперь ему, соответственно... Но наладит там всю работу Кудрин. А еще была версия такая, что это создание фигуры для выборов президента. Ведь такой прям праволиберал, либеральный кандидат, который может и от бизнеса, когда он в Яндекс уйдет, да, и вообще вот от этой, скажем так, монетаристской экономической модели, да, выступать, что вот он привлечет какие-то голоса. Да, тоже версия. На мой взгляд, вздорная, но тоже версия. Владислав Эдуардович считает, что очень тяжело. И вопрос, кого теперь агентом Госдепа назначать. Ну вот это, да, вопрос открытый. Найдется, я думаю, найдется, да. Но придется выучить новые фамилии. Придется посмотреть, кто там в правительстве, кто собственно, мягок и либерален. Вот. Кудрин сформировал подушку финансовой безопасности, не дал ее проесть. Вот. У жены сестра работает в Яндексе, предложили должность и зарплату побольше. Вот. Силуанов, когда что-то говорит или отвечает, создается впечатление, что его днем и ночью. Не понял. Человек, который ищет пятый угол в комнате. Ну, много у нас объектов народной любви-то, да, это я уж так. На самом деле, да, если вот поговорить по существу, смотрите, да, ну, у Яндекса есть очевидные насущные проблемы. Очевидно, что там есть проблемы с пересекающимися сервисами, сервисами, которые не до конца функциональны, сервисами, которые непонятно, как развивать. Там состоялась продажа, да, часть сервисов, вы знаете про новости и Дзен. Вот, они в обмен получили там Дилир и Клаб, да, для того, чтобы это... Ну, безотносительно вот этого всего, там проблемы, сложности, акции на месте стоят, да, попытка там разбить на несколько компаний. А есть еще и другая история. Яндекс — это мощная, большая, можно сказать, национальная, да, компания. IT-компания, IT-сектор, мы знаем, да, он в приоритете. Ну вот, и в этом смысле, учитывая, что рынок у нас достаточно жесткий, и любого, кто споткнется на нем, будут граждане-конкуренты все равно кушать так или иначе, радостно, там, под вопли об общем деле. То Яндексу нужна, ну, некая там и операционная помощь от человека, который понимает про то, что такое аудит, понимает лучше всех в стране, да, наверное. Понимает, как выстраивать процессы, как вот эти самые сложные подразделения, все это выстроить. Вот, ну и такая, конечно, тяжеловесная фигура, тяжеловес это не, вот в данном случае вполне применимо к нему, которая может от особо рьяных, ретивых и защитить. То есть это и про GR, если вы в курсе, что это, да, и, собственно, про вот операционное руководство большим проектом, то, о чем он и говорит. И в этом смысле, конечно, мне кажется, для Яндекса, да, это хорошее приобретение. Хотя, мы, конечно, будем считать, что это мезальянс, что это договорняк, как еще называют, да, что вот, собственно, надоело ему работать, испугался он, что не может поездить в какие-то там далекие страны и так далее. Но я думаю, что он и на посту, на любом посту Яндекс этого не сможет делать. Ну вот. Потому что Яндекс и так под госзащитой, как системообразующее предприятие. Григорий СПБ, ну мы же с вами понимаем, что такое доля рынка, да? И как у компании, которая, ну, испытывает трудности, да, соответственно, ей в этом смысле помогать, есть масса способов. Вот, значит, так, что еще пишут? Ну, если у вас есть что-то по Кудрину сказать, вы можете позвонить 8495-7373-948, звоните, поговорим по Кудрину, который, собственно, скоро перейдет в Яндекс, и об этом уже стало, собственно, известно всем. Вот. Хотя, конечно, да, самые горячие головы считают, что это, безусловно, там связано с контролем государства над Яндексом. Ну, в какой-то степени, да, потому что я считаю, защищать надо. Вот, если мнений нет, если мнений по этому вопросу нет, то можем поговорить еще о чем-нибудь. Владислав Эдуардович спрашивает, на какую должность претендует господин Кудрин? Ну, какой-нибудь найдется директор по развитию всего. А может быть и выше, а может быть и какой-нибудь серьезный руководитель. Не знаю. Думаю, что узнаем с вами в ближайшее время. Так, ну, не могу не сообщить вам, да, по достаточно интересной теме. Это по поводу визита Токаева. Вы знаете, что Токаев, что называется, проездом заехал в Москву. Ну, то есть, как говорят, совершил первый государственный визит, да, первую встречу с Владимиром Путиным, вот, а потом полетел к Макрону. И вот есть две оценки, что это он, Макрону повез там что-то передавать, да, или по итогам встречи уже поехал к Макрону. А есть вторая версия, более для нас такая неприятная, о том, что ему надо было там, дозаправку, все такое, да, и он решил просто через Москву, чтобы это... два раза не вставать. Ну, на самом деле, то, что они, о чем они договорились, это достаточно интересно. Сегодня тоже было много на эту тему заявлений, сообщений о том же, что это такое, что это за тройственный газовый союз с Узбекистаном, о чем речь, почему там нет этого Туркменистана, который логично попадает, почему вот президент России говорит Такаеву об этом, да, что вот есть такое... предложение, есть такое предложение, что надо создавать этот самый тройственный газовый союз для перемещения российского газа по территориям этих стран. Перемещением, понятно, в Китае, да, хотя помимо этого была масса каких-то еще договоренностей. Там и пункты на границе, да, и духовная и культурная близость народов, углубление... в связи в сферах культуры, искусства, образования, науки, туризма и спорта. Реализовывать проекты по борьбе с инфекциями. Создавать условия для сотрудничества бизнеса, развития промышленной кооперации и транспортного потенциала. Вот. Казахстан, я напомню, к санкциям не присоединился. Вот. И в этом смысле, да, вот мне кажется, это самый газовый маршрут, газовый альянс, он интересен. Вот. Песков комментировал, да, что речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей. Вот. Новак говорил, что это поставки на другие экспортные направления, среди которых Китай. А я вот думаю, что мы с вами начинаем наблюдать тот самый, как вы нам обещали, сколько лет, 10 его, да, разворот на восток. Что вот это переориентирование наших сырьевых мощностей, да, на другого покупателя. И здесь, конечно, нужны и договоренности, а то мы получим еще 2 целых украинских ГТС, да, и какие-то соглашения. Ну и вот, собственно, понятно, ну, разговор на высшем уровне. Макрону ничего особенного Такаев не рассказал. Макрон сказал, что будет звонить Путину. Ну вот, но сказали, что никаких заявок на звонки не было, никто не звонил, неотвеченных нет. Хотя, с точки зрения Макрона, наверное, неотвеченных там полно, да, потому что ему многократно не отвечали. Вот, значит, много версий по поводу будущего Казахстана при Такаеве, будущего того самого газового тройственного союза, но я в любом случае считаю, что это неплохо. Это неплохо, что они стали... ну, в эту сторону, да, настраиваются, думать. Вот, президент CNPC, это китайская национальная нефтегазовая компания, China National Petroleum Corporation, Хуан Виджан сказал на энергетическом бизнес-форуме российско-китайском, что поставки российского газа по восточному маршруту, в Китае, соответственно, надо неуклонно повышать. Хотя, конечно, мировые вот эти рейты цены нам говорят о том, что в Китае нет недостатка в газе, что много газа еще не продано, вот, еще там много там в танкерах и так далее, вот, но СПГ имеется в виду, вот, но в целом намерение Китая, да, вот они тоже понятны из этого сообщения, потому что это же сила Сибири и сила Сибири-2. Вот, и я думаю, так или иначе, выпавшие доходы, выпавшие поставки из-за этого еще, когда его будут вводить, потолка цен на нефть, на газ и так далее, еще из-за этого придется какое-то время считать, куда лучше и как лучше продать. Хотя, конечно, много обсуждают эту тему, да, говорят о том, что... ну, непонятно, да, ну, непонятно, вот они установят потолок цен, ну, перестанет Россия им продавать, откуда они возьмут-то, чем они будут замещать? Вот, и, конечно, да, если считать очень в черне, то получается, что на Россию приходится там порядка 10%, по-моему, процентов всего добываемого газа, но, тем не менее, судя по скажем так, ситуации в Европе, да, 10, но, видимо, ключевых, да, та самая соломинка, которая чуть не переломила спину европейскому верблюду. Вот. Ну, честно говоря, мы посмотрим, что у нас будет с Казахстаном и как. И самое главное, как Токаев дальше себя поведет. Потому что, да, сколько можно угодно строить предположение, как это будет, что это будет, но это вот, особенно в подобных странах, это же очень серьезная роль личности в истории. Поэтому он может и передумать, потому что по массе неприятных вопросов для нас они передумали. Например, по картам мира, да? Вот, или по выдаче карт тем, кто туда убежал с 21 числа. Нет возможности, гуляйте где-нибудь еще. Вот, ну, собственно, Китай до этого высказывался о том, что надо увеличивать поставки в зимнее время. Это буквально вчера было, да? Вот, и, собственно, просит это сделать Казахстан. Если есть какие-то соображения по Тройственному газовому союзу, Токаеву, Казахстану и вообще нашим соседним странам, да, нашим соседям, то звоните, будем обсуждать. Здравствуйте, Вася, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, я с вами, я не знаю, понял ли я вас, нет, но у меня недельной давности есть сообщение, в том числе от заместителя главы МИДа и от Марии Захаровой, что Макрон уже пытается несколько недель дозвониться в Кремль, но по тем или иным обстоятельствам, в связи с загруженностью нашего президента, эти переговорные процессы телефонные отклоняются. Я думаю, сейчас Токаев сыграл, в том числе, в первую очередь, как почтовый ящик, и все, что наболело у Макрона, он будет бальзамными передачами из своих уст лечить уже в Париже. Это первое. Во-вторых, давайте не будем забывать, что якобы процветающая экономика Казахстана завязана на российском газе. В том числе по магистралям через Казахстан, Урал, Бухара и магистральной, это энергетической магистрали, которая проведена в Туркменистан, когда Газпром выручал Туркменистан, когда продавал на внешнем рынке их газ. Вот. Это в любом случае свидетельство о том, что вы упоминали в одной из передач, и это потом мутировалось в средствах массовой информации, мы, естественно, рассчитываем подключиться к ТАНАПу. Когда будем диверсифицированно поставлять уже не только силы Сибири, но и в Индию, и дальше в Юго-Восточную Азию, через территорию Афганистана и Пакистана, наш российский природный газ. Вот, и в-третьих хочу сказать, я считаю, что Токаев, несмотря на убедительную победу на выборах, он все-таки надеется на русские штыки в случае необходимости. 7-летний срок достаточно долгий, и я думаю, что не раз будут попытки его свергнуть, несмотря на то, что он весь пропитан Западом. Я считаю, что это второй Горбачев, но он старается усидеть по-прежнему на нескольких стульев, как некогда Александр Георгиевич Лукашенко.
Ну, честно говоря, его вот пока сложно обвинять в стульях, потому что, мне кажется, он как-то однозначно достаточно, ну, точнее, не однозначно, прямо, да, он говорит, что у нас есть такие вот такие интересы, у нас есть такие приоритеты, у него вот эти реформы социального государства, да, у него там, ну, ряд там достаточно там понятных заявлений. Вопрос, сможет ли он это сделать, да, это вопрос вот серьезный. Но, тем не менее, считать, что он там многовекторный, как Лукашенко, да, и как Янукович, но мне кажется, как минимум, рановато. А то, что он будет сохранять такой суверенитет, условный, весьма условный нейтралитет, то это очевидно, потому что, ну, как бы, торговать-то надо. И вот, собственно, преференции свои он будет с этого тащить. Вот, вы в эфире, слышу вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Мне кажется, вот эти в Орду бы не ездили бы, в общем-то, так сказать, за ярлыком, если, допустим, наша страна бы обрела в полном смысле суверенитет, то есть как бы вернул социализм, так сказать, самодостаточную экономику, так сказать, убрал вот этих экономистов, так сказать, агентов
на страну. Секундочку, а Орда — это мы, что ли?
Ну, это я не знаю, там где, Англии там или Израиль.
Подождите,
или,
мы обсуждаем, Токаев приехал в Москву к Путину. Вы говорите, приехал за ярлыком, за пайзой золотой в Орду. Это Орда, то есть нет, мы?
Ну, его как гонца, наверное, послали в Орду, так сказать, я так понимаю. Ну, я в том смысле, что нам самим нужно...
Мы чужого Токаева послали в чужую сторону гонцом.
Я точно не знаю.
Восхитительно, сказать, восхитительно, Владимир, вы как обычно восхитительно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь меня зовут.
Здрасте, Игорь.
Смотрите, в общем-то, вот с этим Тройственным союзом, ну, вот я смотрю на курс акций «Газпрома», ну, он сегодня там незначительно в минусе. Понимаете, реакции никакой. Основной покупатель, ну вот до всех этих событий, это, естественно, была Германия, на втором месте была Турция, и замены нет. Вот это все, это... То есть если, так сказать, спекулянты на это не клюют, значит, это какой-то фуг. Вот, собственно говоря. А Токаев приехал, ну, собственно говоря, я так понимаю, что для Казахстана все-таки Россия и Китай — это два важнейших соседа. Ну вот, действительно, по дороге во Францию заехал в Россию. То есть я не думаю, что тут какие-то глобальные вопросы решались, потому что они же вроде там постоянно встречаются с Путиным.
Сегодня с Путиным встречался 11-й раз.
Ну вот, да. А с президентом там всего ничего. И он с ним же встретил буквально там, поэтому мне кажется, что это какой-то такой вот тоже... Это все какие-то события, которые совершенно не... ну, яйца выеденного не стоят, мне так кажется. Вот. А по поводу того, кто сейчас главный... этот самый главный либерал, да, или как там, главный враг российской экономики. Ну, Кудрин, если я сейчас ничего не путаю, он вот именно в исполнительной власти, именно вот в... ну да, потому что счетная палата — это не совсем исполнительная
власть.
Ну
да, не совсем, да.
Он был последний раз в 2011 году. Я правильно, по-моему, да?
Да, да.
И с тех пор, поскольку жесткая вертикаль, вот... Все, что в экономике за это время произошло, положительного мало, это все, собственно говоря, те, кто сейчас у власти. Поэтому можно найти, конечно, кого-нибудь, опять на Чубайса свалить.
Кого мы Чубайсом-то назначим?
Понимаете как, царя же нельзя назначить, правильно? Поэтому назначить-то кого угодно можно, но все же сверху идет.
Не, в этом смысле, что я имею в виду, Чубайса народ же помазал в изменники-то. И Кудрину были такие же вопросы, я про это.
Назначить кого?
Да-да, кого мы будем, за кого мы будем ругать? Говорит, Улюкаев, Набиуллина.
Когда купил трактор, и все думают, как его наказать, там, ну, давайте его побьем, а его бить нельзя, потому что у нас он один. Ну, давайте так конюха побьем. А почему конюха? А конюха у нас двое. Вот, поэтому вот из той же серии. Кому угодно, давайте пальцем ткнем, кто нужен меньше всех.
А нужен нам объект для народной любви такой?
Ну а как? Так иначе же задумываются, может, царь виноват-то. Конечно, нужен, а как?
Ну а сколько вы таких фигур мне назовете, кроме Чубайса? Или Чубайс на всех отработал?
Ну слушайте, ну Гайдар почему-то постоянно вспоминают, который помер уже миллион лет назад. Чубайс, Кудрин, кто там, Греф еще у нас был. А, собственно говоря, вся вот эта команда, которая, из которой, собственно говоря, Путин и вырос, да, отца Собчака, вот они все, берите любого.
Но мне кажется, народ все-таки так не считает, как мы с вами.
Считать-то...
Народ, вот, например, для меня всегда было парадоксально, за что народ ненавидит Чубайса, да. Вот, ну, потому что мало кто мог это сформулировать, точнее, никто, да, но, тем не менее, явная эмоция была, да.
Ельцин сказал, во всем виноват Чубайс. Вот и стали ненавидеть. Он мог кому угодно сказать. Поэтому тут... Любовь народная, как и ненависть, она, знаете, она как-то вот беспричинна. Она вот...
Не, ну всегда причина есть. Всегда причина есть. Вот. Я думаю, что с Кудрином пока на этом все, да. Пожелаем ему удачи на новом посту. Будем надеяться, что он разберется с этими... бестолковостями, которые в Яндексе иногда происходят. Если вы пользуетесь их сервисами, вы понимаете, о чем я. Я не буду называть слово той самой женщины, которая сейчас заставит заговорить большое количество телефонов и разных устройств на типу Яндекс-станции, но вы понимаете, о чем я. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве, вторник, 29 ноября. Кудрина обсудили, Яндекс обсудили. Давайте посмотрим, что там на дорогах.
в движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Итак, по данным ЦОД 7 баллов, как и было в целом. Ситуация не меняется, но обещают в ближайшее время, что станет полегче. Станет 6, а потом 4, а потом уже 2, а потом уже 1, а потом уже все вообще полетит. Но я думаю, что когда 2 уже все полетит. Вот, но тем не менее, загруженность дорог присутствует. 7 баллов это 7 баллов. Да, можно уже смело говорить, декабрьские 7 баллов, предновогодние 7 баллов. Ну и, собственно, да, удивляться не приходится. Ленинградка плохо, Волоколамка авария после Сокола, да, до метро Встречного там постоите какое-то время. Значит, Можайка на выезд, тоже авария на развязке на МКАДе. Вот, ну и так в целом местами. Кольца, понятно, в центре сложно, вообще сложно. Что там? Энтузиастов, как обычно, даже, наверное, чуть похуже, да, туда далеко, за Терлецкий лесопарк стоят. Щелковское шоссе тоже, вот, то же самое, но там оно более-менее стандартно. Ярославка в районе ВДНХ, да, в общем, ничего удивительного. Вы все эти проблемы знаете. Я вот, честно говоря, думаю, что... Вы уже давно научились их объезжать, где это возможно, но учитывая, что вы слушаете меня сейчас в машине, значит, все-таки эти 7 баллов влияют и на нас с вами. Берегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье. Хорошего пути.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.07 в Москве, это вторник, 29 ноября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Это прям новость с ленты новостей, да, 19.06 оно прилетело. На заседаниях в Бухаресте и Лодзе у меня будут два ключевых месседжа. Патриоты и трансформаторы. Это господин Кулеба есть там такой, да, министр иностранных дел. Говорит о том, что вот он поедет на встречу глав ведомств внешнеполитических стран НАТО в Бухаресте и ОБСЕ в Лодзе. Там много было на эту тему высказываний, что, в общем, в целом надо бы уже посдержаннее как-то, да, просить помощи, да, а то уже возникают вопросы. Ну, вот мы видим, что... Собственно, это однажды начав использовать этот стиль, изменить ему невозможно. Не уверен я про патриоты с учетом недавней истории с С-300, да, ну и не уверен я, что существует вообще такое количество трансформаторов, которые позволят это дело быстро восстановить, заместить и так далее. Вы наверняка, да, видели же этот анекдот про пункты несламности, или как он называется правильно, да, несломленности, ну, если по-русски, вот, где там палатка с буржуйкой и с интернетом. Вот, ну, там уже обвинения друг к другу у них пошли, ну, вот, тем не менее, к вопросу О, да. Вопрос О. Ну, ладно, я не про это хотел. Где они возьмут боевые расчеты для патриотов? Подготовка совсем не быстрое дело, пишет Сергей. Да понимаете, патриот — это, ну, что такое, да? Это вот, ну, это кажется, ну, некая установка, да? Мы их считаем по установкам. А ведь, по сути, патриот — это система. Как там, ракетный дивизион, да, у нас, по-моему, это называется, да? А у них не помню, батальон, что ли? Или батарея, как-то так, да? Но туда входит же не только Патриот, туда входят и РЭП, и локатор, и вот это все, да, и система управления. И вот, собственно, в чем, какая отговорочка-то сейчас существует? Оно у вас попадет в руки вероятного противника, да, Соединенные Штаты говорят, то есть в наши руки, что мы из... захватим Патриот, да? И, короче, вот. Вот. Но мне кажется, что... Ну, это только отговорки, никто не хочет давать им патриоты. Вот. Хотя обсуждения идут. Польша говорит, давайте Германия отдаст. Ну, в общем. Как можно постоянно просить? Можно. Есть еще тепловозы, а не каждая маленькая электростанция, АЛХ пишет. Вот, значит, патриоты уже, обшеки уже объявили, что их патриоты будут защищать Польшу, а не Украину. Ну, для них это такая была знаковая покупочка-то, да? То есть они тогда денег туда вложили очень много в надежде, да, на когда-то, что когда-то это пригодится. Ну вот, видимо, пригодилось. Вот, значит, сегодня в такой палатке 3 человека угарным газом насмерть отравились. Григорий СПБ не видел этого еще. Так, значит, я продолжаю мысль, да, по поводу... Потому что Петриот — это не просто постовая установка. Он в связанности, он в комплексе работает. Он в комплексе работает, да, и поэтому, ну, действительно, такое количество квалифицированных специалистов, хотя, ну, мы же видим, что они наемники туда приезжают, да, возможно, ну, возможно, как-то этот вопрос решаем в эту сторону, но мне кажется, что Петриотов пока не будет по массе других причин. Я видел какие-то там заявления на тему того, что американцы, ну, точнее, специалисты из Пентагона просят не стрелять дорогущими ракетами по дешевым дронам. Ну, в общем, тоже навевает на некие мысли. Хотел поговорить про Папу Римского. Не знаю, насколько это вызывает отклик у нас с вами, насколько это интересно. Вот, но можем поговорить про него немного, да. В чем смысл? Дивизион, да, пишет Миша Николаев. Дивизион Миша Николаев-то у нас, у них, по-моему, батарея. Вот, значит, глава католической церкви, папа Римский Франциск, сделал ряд сомнительных заявлений в адрес национальных и религиозных меньшинств России в интервью иезуитскому журналу «Америка», который принадлежит обществу иезуитов. Комментируя конфликт на Украине, Франциск заявил, что самыми жестокими представителями российских войск являются не придерживающиеся русской традиции, такие как чечены, буряты и так далее. Вот. Ну, такого заявления от него, конечно, не ждали. Хотя я напомню, да, что он и голод в СССР, да, голодомором там называл, и геноцидом, ну и, собственно, осуждал Россию. Вот до этого там было много по поводу гей-браков, по поводу геев, там, священников, ну и так далее, и так далее. В общем, суть в чем? Вот он таким образом высказался, получил ответ там всех, ему ответили все. Там Захарова, Мария Владимировна, это официальный представитель МИД. Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что это как минимум странно, да? Вот. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что не знаю, чем обосновал понтифик свои доводы, но нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов. Вот. Он обвинил в том, что тот в единой струе с американской повесткой дня. Высказались и буддисты, причем достаточно, мне кажется, интересно. Это пандита Хамба-лама Дамба Аюшев. Он сказал, что неожиданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Глава буддийской традиции Сангхи. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в Холодной Сибири на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Поэтому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою родину от фашизма, как же наши деды и прадеды. Значит, Вашингтон, господи, Ватикан, прошу прощения, Вашингтон уже, да? Папа опять уже пришел пьяный, пишет Михайлович. Ватикан сказал, что ценит отношения с Россией, надеется и на их развитие, никого обидеть не хотел. Вот, Москва выражает решительный протест, это посол Антонов сообщает. Вот, и что он сходил в Ватикан, в дипломатическую службу накануне вечером. Вот. Вопрос, что это, да? Ну, я помню, что папа Римский встречался по этому вопросу, черт знает с кем, да, выражая нам свое фи. Вот. Но вопрос, да, там же не есть ни Елена, ни Иудея. Причем здесь чечены и буряты-то, да? В чем причина такого высказывания? Ну, кроме того, что попала какая-то информационная строка там ему в подготовку документа, вот ему и написали, а он и не в курсе, да. Я не думаю, что он может достаточно четко сформулировать, кто такие буряты, например. Если с чеченцами еще, ну, как-то на слуху, да, а про бурят что? Жду с нетерпением, когда папа Римский пришлет свое видео извинения, пишет мастер. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, здравствуйте. Но эта история не нова на самом деле. С начала СВО украинские СМИ постоянно твердили в своих фейкометных репортажах, то про ахматовцев, например, называя их войсками ТикТока, которые флешатся и себяшатся с помощью селфи на трупах бурятов и тувинцев, которых погибают, освобождая украинские города на горах трупах данных представителей наших народов. В том числе и российских Иванах, которые тупо воюют за путинский режим. Потом сменили тактику. Но это внести раздор, прежде всего, на религиозно-национальной почве. Потом начали говорить так называемые ичкерийские недобитки, которые воюют на территории СВО, в рядах СВО. То, что, братья чеченцы, вы воюете не за того президента, имея в виду не только Путина, но и Кадырова, переходите на нашу сторону, либо вы будете так мучиться, если мы вас захватим в плен, что вы позавидуете мертвым. Поэтому чеченцы не сдаются в плен. А потом уже еще сменили тактику. Называя все вот это, так называемое, нас фашистами, имея в виду, как бы, целенаправленно уже несколько месяцев, твердя то расисты, потом тебе откровенно фашисты-оккупанты, твердя своему населению, что вот именно вот эти представители национальности, из-за того, что они уже устали хоронить своих земляков с начала СВО, и имея в виду и не только Бурятию, Туву, но и народы Северного Кавказа, они зло мстят нашему гордому украинскому народу, ну, естественно, перечисляя все те преступления, которые являются, опять же, фейковыми. Поэтому я думаю, что понтифик недалеко ушел от своих предков, надев аргентинского происхождения папа, надев рясу верховного жреца католицизма. Я напомню, еще в XII веке, согласно летописи временных лет, Целестин III открытым текстом предлагал вернуться тевтонов из земель обетованных с войн с сарацинами и приступить к укрощению и буквально дрессировке славянских орд и быдла, которые скопились и не поддаются этому на восточных рубежах просвещенной Европы. И многие славяне были онемечены, в том числе в излучении рек Рейн, Эльба и Одер. И были уничтожены, либо превращены в покорный католический плинтус. А многие ушли на Балканы. И мы имеем и там теперь национально-религиозный раздор, который постоянно, в том числе и с помощью Ватикана, сеется в этом мире.
Ну, понтифик же претендует на такого миротворца. Он же тоже говорил, что мы, в общем, будем участвовать, да, добиваться переговоров. Ну, в общем, в целом понятно, как вот он делает. Вот, честно говоря, я думаю, что нужно просто поставить галочку, да, и ехать дальше. Потому что так или иначе, ну, все из них проговариваются уже. И не думаю, что он испытывает какую-то рефлексию, да, действительно, но отрабатывает политический номер. Вот. Что еще? Ну, что, про Китай? Значит, в Урумчи, как я вам уже сказал, да, там был пожар из-за того, что действует антикоронавирусное ограничение по модели нулевого и толерантности. Да, эти люди не смогли выйти из помещения, погибли, да, считается, что около 10. Ну и, собственно, начались митинги, люди стали, студенты преимущественно выходить на улицы, да, что-то делать там в студгородках, вот, и, собственно, весь мир, да, ожидает повторения Тяньаньмэнь. Я условно говорю, да, но, в общем, такие значения звучат. И в этом смысле американцы всю свою медиамашину моментально развернули, да, и начали, соответственно, рассказывать, что там демонстранты требуют свободы, демократии, отставки Си, отставки от власти КПК. Вот, и что это массовая история, но вот она была, конечно, массовые там пару дней, сейчас считается, что на спад пошла. Но в любом случае, что обсуждается? Обсуждается, нету той мощи у Си, которая была еще не совсем недавно, когда он на съезде выступал, что у него будут дальше проблемы, потому что он никак не может разобраться с теми непростыми ситуациями, которые стоят в стране, экономические в том числе, что он прикрывается, соответственно, различными мерами, там, по ковиду в том числе, да, вот, а, в общем, соответственно, надо его так или иначе призвать к ответу. Вот, и, собственно, у этого есть еще там куча других объяснений. Ну, например, да, то, что вот почему у них этот, с ковидом такая история. Ну, потому что с медициной не очень, потому что бывает, что там, там не очень большое количество врачей на тысячи человек, да, особенно в сельской местности с этим проблемой. Поэтому они опасаются новых вспышек, и учитывая успехи по вакцинации, да, они же там привили достаточно много народу, но считается, что там не успел из-за этого, из-за такой повальной, да, повальной и быстрой вакцинации не успел иммунитет сформироваться. Вот. Ну, не знаю, насколько это правда, да, но вот я смотрю на политическую часть, на лозунги, на протесты. Не дадим сделать новую культурную революцию, как будто он ее делает, да. Вот. Поэтому я считаю, что это исключительно там срежиссированная история, потому что есть опасения, что Китай все-таки начнет работать по Тайваню, вот, а для этого надо отвлекать, ослаблять, уговаривать, не только, да, и вот этот комплекс причин тоже как бы выливается на улицу, да, выливается на улицу, вот, собственно, Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, говорит о мирных протестах, о том, что Байден их поддерживает, ну вот, что, значит, что КНР будет очень сдерживать, трудно, ну и так далее, и тому подобное, да. Вот, и здесь, конечно, масса вопросов. Значит, Си Цзиньпинь говорил с коллегами АШОС о том, что есть вероятность так называемых цветных революций. Вот, и вот, что характерно, да, вот эти 23 ноября протесты, которые произошли, да, западная пресса называет не исключительно как Тяньаньмэнь 2. Вот, ну и, собственно, там все элементы, да, все элементы такой цветной революции, да, стартующие снизу, да, они есть. Это и символизм, да, у них уже есть чистый лист белой бумаги, они с ним выходят и стоят с пустым листом. Вот, и, ну и трансграничная история, да, и в Москве такое видел, еще много где видел. Вот, ну и, собственно, понятно, мне, по крайней мере, понятно, что это, конечно, все взаимосвязано и с американским противостоянием, да, и с тайским. И не зря вот этот самый Синьцзян-Уйгурский район опять попал в фокус внимания. Вот. В Китае с медициной все в порядке, китаец лечится, и он как хорошо размножается. Кстати, по поводу демографии, нас же тут с вами стало 8 миллиардов, вот, и прошло 12 лет за последнее время, и вот там доля Китая снижается. В Китае не все хорошо с рождаемостью, он сам себя обманул, ее сокращая. Поэтому растет Африка, черная Африка, а не Китай. Азия и Китай, да, испытывают достаточно насущные проблемы с демографией. С другой стороны, конечно, вот они еще не скоро войдут в тот период, когда превалирующая часть населения у них будет пожилая. Вот. А мы значительно ближе к этому. Да? И вообще вот демографические прогнозы, что там американских институтов, да, что вот прочих, кто этим занимается, они, честно говоря, не очень оптимистичны. Если не привлекать дополнительные усилия к стимуляции, да, проекта демографии, то, соответственно, мы рискуем очень быстро уменьшиться. Вот, и это прям очевидная такая проблема. Вот, и в Китае, да, тоже, ну, во-первых, там собственные ограничения, да, были. Они потихонечку отменяются. Вот, ну, в целом, вот, проблема с детьми, да, там тоже актуальна. Кстати говоря, ты поймал статистику, не знаю, правда или неправда, но вот история с материнским капиталом дала нам 2,5 миллиона новых граждан. Это много. Вот, и я считаю, что в дальнейшем вот тема недостатка человеческого капитала, тема демографии, она станет одной из актуальных самых. Вот, и там, прогнозируя следующий виток, я думаю, что следующий вопрос — это война за мигрантов. Причем война за мигрантов не только образованных айтишников и других там высококлассных специалистов, которые там в цене, а вообще всех, поскольку, очевидно, рабочих рук не хватает везде. Америка, причем одна из последних стран, которая держится там чуть выше простого воспроизведения, а вообще вот среди развитых стран, да, как их там называют, такой картины нет. Вот, Тига спрашивает, можно провести голосование, у кого сколько детей, 1, 2, 3? Ну, давайте, если вы так хотите, сейчас будет вам голосование, одну секундочку. Так, сейчас. 1, 2, 3. Значит, запускаю голосование. Итак, сколько у вас детей? 134, 21, 35, детей нет. 134, 21, 36. Один ребенок. 134, 21, 37. Два и больше. Давайте вот так посмотрим. Итак, 134, 21, 35. Код города 495. У меня нет детей. 134, 21, 36. У меня один ребенок. 134, 21, 37. Два и больше ребенок. Детей, конечно же. Вот. Гурген на связи. Слушаю. Алло.
Да, Александр, добрый вечер. Я очень ненадолго.
Сколько у вас детей, Гурген?
Простите?
Детей сколько у вас?
К сожалению, умер в 15-м году. Один на 10-м году жизни.
Соболезную.
Его, спасибо, его звали Даник. И вот светлая ему память, конечно. Я хотел сказать, что в Африке, пока мы с вами произносим 33, за это время умерли естественной смертью три ребенка в экваториальной Африке, как минимум. Страна с life expectancy, то есть с низким уровнем, простите, как это будет, вот действительно по-русски.
Витальность, выживаемость, ну что-то такое.
Да-да-да, как это, средняя продолжительность жизни населения, вот как это будет. Таким образом, мы имеем Мозамбик как страну, лидирующую по вот такой естественной смерти при рождении. И почему вдруг в этом году очень странным таким символом, что ли, выпал пункт о поддержке вечно голодающих народов Африки. Я, простите, естественно циничен, но дело в том, что Африка как была голодной, так и была, так и остается. Мне кажется, это один из тех роковых вопросов, как о чистоте русского языка, выносить ли Ленина из мавзолея и каким образом осуществлять борьбу с зеленым змеем. Вот одна из этих трех, которая вдруг выплыла на передний план. Урши фон дер Лайн, Урши ее звали в детстве, сокращенно от Урсулы. Она вдруг, откуда ни возьмись, вся такая Рената Литвинова, вдруг вспомнила о том, что если...
Может, она Анджелина Джоли, а не Рената Литвинова? Та тоже любила в Африке вот это все.
Анджелина Джоли поняла, что, видимо, составляющие букета ее естественных человеческих прелестей найдут в себе лучший отклик, а именно в Африке, потому что губы с ботоксом это себе позволила только мать-одиночка из ростовских трущоб.
Гурген, вынужден на этом моменте с вами прерваться. Значит, скажу, что наголосовали. Проголосовали много. Это прямо удивительно. 23% нет детей. 20% один ребенок. 57% два и больше детей. Достаточно репрезентативная цифра. И меня удивляют эти ответы, да, потому что если бы так было по всей стране, мы бы жили в стране на 250 миллионов, а не на 150, как сейчас. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, вторник, 29 ноября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, и мы с вами тут... Про детей, да, и оказалось, что вот у большого количества наших радиослушателей два и больше детей. Хотя Светлана считает, что два ребенка не дают прироста населения, да, это правда. Вот, я знаю двоих детей, а сколько их еще может бегать, фиг знает, пишет 279-й. мне кажется, оно это по поводу голосования. «Рожайте!» — призывает мелкий, на СО не хватает ртов. Ну, вам виднее, наверное, куда там чего ртов не хватает. «С Крымом и новыми регионами быстрее демография движется», считает Григорий из ПБ. Но я вот про миграцию-то говорил уже, что это такой серьезный фактор будущего. Но у нас же и отток тоже есть. И вон эти самые 21 сентября уехавшие и так далее. А легионер напишет, что Кудрин единственный адекватный специалист в нашей шайке правительства. А он не в правительстве. И в отставку подала счетная палата. Ну что, давайте поговорим о чем-нибудь еще таком, что называется, общегражданском. Раз про детей. Неохота. Потому что вот Григорий СПБ считает, что если будет много народу, то нам на всех нефтедолларов не хватит. Ну вот пишут, что 9 миллиардов-то мы еще с вами увидим. Но, правда, уже не так быстро. Потому что с 7 до 8 мы пробежали за 11,5, там, 12 лет. А в начале века, в 20-х годах 20 века было 2 миллиарда, да? То есть вот, так, вот такую дистанцию мы побежали. И это связано и там с пенициллином, и с продолжительной жизнью, и так далее, и тому подобное. Вот, но все приходит в норму. И что вот до 9-го мы еще добежим, лет через 15-20, может быть, чуть больше, да, то есть темпы замедляются. А вот 10-го может и не быть, потому что 10-й это, ну, некий такой оптимум, да, по расчетам различных демографов. И вот они говорят о том, что в принципе, да, считать, что у нас вот рост населения там идет такими темпами, скоро мы все задохнемся от переселения, неправильно. Он приводит цифры по Юго-Восточной Азии, по Азии, ну, как я уже сказал, в основном Африка. Африка в основном дает сейчас прироста. Но ЦИП считает, при миграции важен факт качества мигрантов, кто от нас уезжает и кто приезжает. Вы знаете, это сейчас важен. Это сейчас важен. А после вот неких событий, я думаю, что это там вопрос следующего экономического витка, когда страны будут драться, да, за мигрантов. Причем не только умненьких, образованных и так далее. Да? Ну вот, но и вообще всех. Вообще всех, потому что рук не хватает, да, там депопуляция существует. Ну вот, и, конечно, то, что происходит в области демографии, оно никому недостаточно, ну, за редким исключением. И тут вопрос тоже, ну вот Европа, например, может себе позволить принять столько мигрантов, чтобы чернокожее население стало, ну, как минимум, половиной? Не знаю. Вопрос очень широкой дискуссии, да, хотя вроде бы, ну, на эту тему какие-то подвижки, что называется, есть. Вот, так, что еще? Обсуждали ли большое рублевское МКАД-достояние в пятницу прошлого? Не, не обсуждали, я даже не в курсе, что это, честно говоря. Строгинский нам пишет. А я вопрос нашел, хотел с вами по другому вопросу поговорить. Вы реально верите этим цифрам? Ну, демографы ссылаются на достаточно там внятные доказательства, поэтому доверю. Итак, один из сайтов по поиску работы, они вот намострились опросы проводить, да, провел исследование общественного мнения о самых худших подарках на день рождения, которые получали наши с вами сограждане, да и мы с вами. И только лишь 3 из 10 не получали ненужных подарков на дни рождения. Самые бесполезные подарки ко дню рождения – это безвкусные пересборники, то есть ваза, статуэты и шкатулки, посуда, сервизы, фужеры, бокалы, кружки, бытовая техника и предметы гардероба. Женщины больше всего не любят вазы, цветы, посуду, косметику. Мужчинам больше всего не нравится посуда, одежда. Интересно, кто мужчине посуду дарит? Что, бутылка, что ли, имеется в виду? Деньги. Почему-то мужчинам не нравятся деньги. Вот. Кто еще именинникам не понравился из подарков? коньяк, билет на концерты, сертификаты, книги, предметы из спортивной рабочей экипировки, музыкальные инструменты, домашние животные. Григорий СПБ пишет, что у меня только на следующей неделе день рождения, будем посмотреть, что подарят. Вот. Популяция любого вида животных прекращает рост, как только повсюду в местах обитания достигает гарантированного воспроизводства. Вот, давайте по поводу... А у меня завтра Андрей пишет. Мастер скоро, да? Самый раздражающий бесполезный подарок — это пожелание денег. Не, мастер, есть еще эти самые подарки в стихах, да? Вот это особый жанр, особый жанр. Я на самом деле хочу послушать не про там плохие, хотя и про плохие тоже. Расскажите мне про необычные подарки, которые были у вас в жизни. Необычные, бесполезные, полезные, удивительные, восхитительные, разные. 8-495-7373-948. Расскажите, у вас же есть эти истории, я знаю. Потому что люди проявляют креатив, что называется. Здрасте, Лимонадный Джо.
Здрасте, Александр. Ну, самый необычный подарок. У меня есть приятель, и мы как-то с ним выпивали крепко. И он говорит, поехали на день рождения к Дмитрию Деброву. Ну, он с ним поддерживал отношения тесные. И мы вечером экспромтом поехали на день рождения. Это было в гостинице «Белград», по-моему, тогда еще. Без подарка мы, ну, под шофе, без подарка. А там офисное помещение и офис одной из авиакомпаний. Там картонная стюардесса такая стоит в полный рост. Я говорю, давай Деброву подарим стюардессу вот эту в полный рост. И мы пришли, взяли подмышку эту стюардессу картонную, подарили Дмитрию. Ну, это вызвало там оживление даже. Мы сорвали там какие-то аплодисменты, хотя не очень трезвые, но аплодисменты. Это было очень необычно.
Ну, это ваш подарок, а подарок вам?
Подарок мне... Да мне от дочери любой подарок важен, как бы. Мне не важно, что она дарит. Главное, что дарит и что помнит. Так я и не очень привередлив, честно говоря. Что подарит, то и хорошо.
Да, мы же с вами при достижении какого-то возраста начинаем отвечать на этот вопрос. Ничего не надо, спасибо. Все, не, давай не надо. Не заморачивайся просто, не надо, да. Ну, и знакомая тональность, да, знакомая, да. Так же мы и говорим с вами, да. Дробик Сергеевич пишет, что ему стукнуло 35, и случилось это 24.11. Надысь, что называется, на медне. Жена подарила поездку в Сочи на 4 дня. Очень понравилось. Вопрос важный, с женой или без поездки? Максим считает, цитирует классика, что если вам от меня ничего не нужно, тогда мне для вас ничего не жалко. Жванецкий. Бесполезный подарок можно передарить, сэкономить денежку, что автоматом его делает полезным. Для этого надо где-то хранить, а вы знаете, бывает, ну, бывает. У меня, правда, у меня вот есть история не про бесполезный подарок, а про непонятный. Вот, значит, мне там сколько-то лет назад, да, там знакомая, причем там пара, да, подарили какую-то коробку, говорят, это тебе, там, я заглянул, а там какой-то экзотический национальный музыкальный инструмент, причем непонятно никакой национальности, я с таким впервые там сталкивался, да, и вот, собственно, вот где-то он есть, да, где-то он, у меня этот инструмент есть, играть я на нем, естественно, не умею, практического применения никакого, вот, но тем не менее он есть. Вообще, конечно, да, история с подарками такая, да, бывает, люди удивят, потому что и вот им кажется, что они дарят то, что, ну, то, что им, да, нравится, да, а в твои вкусы какие-то не попадают, в твои возможности, ну, в общем, разные. Вот, самый бесполезный подарок, считает Ефремов, это когда нет подарка. А СМИ считает, что коньяк это всегда хорошо. А вот Гусь за Русь пишет, что вот я перечислил те подарки, которые не нравятся, они это же самое, это же все подарки и есть. 27.11 Сергей 13, Серж 13 было, то есть буквально позавчера, жена подарила хорошую бритву, всю жизнь брился станком. 2 года назад Денис Сотый, вот по хардкору, да, заходит, врывается просто в дискуссию. В магазине «Лента» в день рождения подарили упаковку из 12 масок. Вот, значит, хороший подарок — это нужная вещь, которую лень искать и покупать самому. Мне сейчас, например, нужны стеклоочистители на машину, стратегический инвестор. Григорий СПВ 5 лет назад сам себе подарил назад, 5 лет назад САП. Жена не поняла, что это. Максиму жена подарила электрогитару. Жена на мой день рождения, пишет нам Шмель, 20 февраля, купила себе часы. Я на 8 марта купил себе цепочку. Ну, нормальная история. Жена родила дочку почти что на мой день рождения, 699-й, в СМС-сообщениях нам это пишет. Вот, я вижу, люди есть с практической смекалкой. Кстати, вы звоните, что же, 8495-7373-948. Пишет, самый лучший подарок был Андрей от своей супруги. Она записала видеообращение друзей и коллег, и даже Фом уговорил поздравить меня Уилла Смита. Моему знакомому, вот это вот, мне кажется, топ просто, топ сегодняшний. Подарили место на кладбище, да, это настолько там серьезная проблема, что прям не сказать, что дурной подарок там. Получил в подарок часы яблочной компании. Василий более бесполезного подарка не получал. Вы не умеете с ними обращаться просто. А мне как-то, Владимир пишет, подарили Библию, она еще была на немецком. Вот такие дела. И Коран на китайском языке, да? Так, мои лучшие друзья на 25 лет мне подарили набор гжельской посуды, старинный револьвер-макет на стену и такой же нож. И 15 лет им это припоминаю, весь этот хлам в деревне, а я их в ресторане угощал, гады. А, так, что еще? Вот, ну, в целом, пока... Пока это все жалобы на подарок. 18 лет отец подарил арбалет охотничий. Причем он это сделал девушке. Девушке такой подарок. Интересно, интересно. И как вы с ним обходите сейчас? Пригодился ли вам подарок? Да? Успели ли вы применить куда-нибудь? Вот, ну, я слышал разные истории, да. Причем бывали подарки, от которых избавиться хотелось, да. Возможности никакой не было. Это в том числе там и истории с домашними животными. Вот. И вообще, конечно, кажется, да, что есть несколько видов подарков. Когда люди переживают, подбирают под человека, потом, когда люди, ну, собственно, кладут деньги в открытку, самый простой вариант. И третий вариант, когда вот они ищут какую-то, ну, абсолютно какую-то абсурдную штуку, которую либо там легко добыть, купить там недорого и так далее. Либо она уже есть, ее надо, соответственно, вручить. Ну, либо нечто оригинальное. Вот мне, когда люди пытаются становиться оригинальными, становится страшно, честно говоря. Муж подарил швейную машинку, я была разочарована, это пишет Ольга. Строгинский пишет, лучший подарок сделан своими руками, особенно если эти руки сами положили в конверт крупные купюры. Охота с арбалетом запрещена. Но там масса есть истории про арбалеты, не только про охоту. Самый удивительный — это серьги, гвоздики с изумрудом от дочерей на 55 лет. У меня никогда не было золота никакой. Совсем в молодости будет смеяться. Любовник подарил свитер ритузы, тепленький костюмчик. Он челночил, ему ничего не стоило, я мерзла, да и вообще на подарки не рассчитывала. Самые бесполезные подарки — это домашние тренажеры, считает стратегический инвестор. Как людям приходит в голову дарить такое? Кстати говоря, я, честно говоря, вот, ну, не слышал, ну, чтобы кому-то подарили тренажер. Ну, или это какие-то такие совсем истории не про спорт, да, а больше там бегство от целлюлита. Михаил на связи. Здрасте, Михаил.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Я это... Коротко. Помните, как мужик в 2 часа ночи, пьяный, весь в помаде, еле домой. Пришел, жена открывает, он говорит, это ты в таком виде домой в 2 часа ночи? Он говорит, не-не, я только за гитарой.
Ну да-да-да.
Вот. Значит, я вам сейчас интересную вещь скажу, потому что тема подарков и тема предыдущего получасия по поводу демографии, она связана...
Ну да, он пишет, человек с никнеймом «Лоббин-агент», а мне родители жизнь подарили.
Ну, не, ну, это, так сказать, такие системные, так сказать, такие философские категории, что, в общем, да, можно там каждый прожитый день рассматривать как подарок, да. Но на самом деле связано, потому что, вот, например, в Китае индустрия подарков, она совершенно космическая сама по себе. Ну, во-первых, там принято дарить, так сказать, какие-то, очень много, так сказать, таких символов, там, типа, обязательно подарить что-то сладкое на праздник, это считается очень хорошей традицией, обязательно что-то парное, потому что лямга – это пара, и все, что парное, все, так сказать, как бы, это такой намек на гармонию, да. И, соответственно, вот в связи с тем, что вот такая вот индустрия подарков, там, так сказать, все хорошо с демографией, даже чересчур. А в Соединенных Штатах, так сказать, индустрия подарков развита, так сказать, вообще совершенно космически, потому что люди очень активно дарят друг другу всевозможные, ну, я бы не назвал Rolex там безделушкой, да, но очень много, так сказать, таких товаров и таких вот именно подарков подарочного ассортимента. Это у них целая индустрия, тоже с демографией все хорошо. Когда отношение к подаркам, ну, такое через губу, которые, ну, вот мы сейчас, вот я вот слышу, да, так сказать, там так или иначе, на там в 50% случаев.
То есть только 3 из 10 россиян не получали ненужных подарков.
Ну, да. Это называется «дареному коню никуда не заглядывают». Тут, так сказать, такая пословица. Вот. И вот такое вот гипотензивное такое отношение к подаркам и к индустрии подарков, так сказать, это, ну, не очень хороший знак для демографии. А если говорить серьезно, то у нас странное отношение к подаркам. Вообще, как бы вот, почему я так говорю? Дело в том, что был период в жизни, когда я, так сказать, там, ну, скажем так, неформально там по месту работы отвечал за все корпоративные подарки. Ну, то есть там кому-то там или какой-то структуре. Или
вспоминается это, «Чугунная лошадь» служебного романса, да?
Да. И вот я вам могу сказать, что на самом деле... индустрия подарков – это очень серьезный локомотив экономики. Это очень крутой и очень серьезный один из мультипликативных таких вот механизмов роста экономики.
А мы не умеем дарить или не умеем получать? В чем? Где наше?
Вы знаете, я, честно говоря, могу так сказать, что 90% не умеем дарить. Не запариваемся этим вопросом. И уходим в какую-то универсальность. А универсальность – это не то, что порождает отрасль. То есть, ну вот отрасль, например, так сказать, вот всевозможные новогодние, там, креативные всякие, там, или к разным праздникам, там, к 8 марта, к Новому году, там, как всякие.
Хэллоуину с Валентином.
Ну, для любителей, да. Вот, вот какие-то вот такие вот подарки. Это индустрия, это миллиарды долларов, так сказать, во многих странах мира. Индустрия. Или как в Китае, например, так сказать, вот эти большие там каникулы, китайский Новый год, сумасшедшее количество, целая индустрия подарков и объем продаж этих подарков такой, что голову сносит просто, да? У нас, к сожалению, немножко более такое практически холодное отношение к подаркам. Не знаю, вот вы правильный вопрос задали, так сказать, не умеем дарить или не умеем принимать, не готов тут поумничать, вот, но... Вот занимаясь этими вопросами, так сказать, перманентно, там, в течение, там, определенного периода времени, я могу сказать, что если запариваться, если задумываться, если хотеть подарить что-то интересное, что-то хорошее, что-то правильное, то это вызывает очень красивую эмоцию у человека, который дарит, и у человека, который получает такой подарок.
И в дальнейшем, если они разного пола, может повлиять на демографию, да, как вы сказали. Спасибо, Михаил. Что могу сказать? Честно говоря, я не просто так сказал по поводу вот дарить и принимать. Каждый из нас, в принципе, да, в жизни хотя бы раз декларировал о том, что он очень любит дарить подарки. А потом, или до, да, о том, что он любит получать. Но ведь действительно, Михаил прав, у нас очень сложное отношение. Ведь и неловкость испытываешь, когда промахиваешься сам, когда промахивается тебе. Видимо, какая-то там культура у нас особая. То все связывает с тем, что у нас, в общем, благосостояние было не очень высокое какое-то время, да? Вот. Но вот Константин говорит, что лучший подарок жене — это Xbox. Если не знает, что подарить, можно подарить золотую монету или серебряную. Не знаю, честно говоря. Из всех подарков дольше всех прожила маленькая кожаная сумочка. Пользовался 5 лет, Денис Сотый. Так, однажды с друзьями отмечали мой день рождения, пишет нам Ольга. Еще одно событие. А муж забыл про день рождения. Когда все стали поднимать за меня бокал, он возмутился и сказал, что это вы все себе позволяете. На день рождения главное не получить... В подворотне, пишет нам Миша, остальное не страшно. Сергей делится таким интересным лайфхаком, что говорит, мы с другом дарим друг другу по 5000 рублей. Сначала я, потом он мне, потом снова я. И так будет продолжаться, пока один из нас не умрет, а другой останется в плюсе. Главное, чтобы инфляция не сожрала, да? Есть такая штука, Илья Сергеевич напоминает, называется виш-лист, когда вы в интернете или где-то еще составляете список и кидаете ссылку всем своим друзьям, ни разу не пользовался, честно говоря, но, наверное, удобно, да, каждый там выбирает себе по карману. Подарил девушке на днях сумочку и ботинки Карл Лагерфельд на 40 тысяч рублей, 212-й нам пишет. Не понравилось, разругались, неделю не разговариваем. Лагерфельд подвел, надо было. Кого-то иного, наверное. Кого-то иного. Ладно, будем учиться получать подарки. Дарить подарки, принимать поздравления. Это же тоже целая история. Да чего они все звонят-то, господи, вспомнили, забыли. А с другой стороны, а чего не позвонили? Тоже день рождения такой, такой день. У всех он будет. Будем всех поздравлять. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Будьте аккуратны и за рулем, и не только. Пристегивайтесь. Хорошего вечера.